Часть вторая. Помню я этого Мишу лет 13. Это был очень миловидный мальчик с розовыми щечками и мягенькими губками. Да и весь он был мягенький и пухленький, с несколько выпуклыми, влажными глазами, тщательно приглаженный, причесанный, ласковый и стыдливый, настоящий девочка. Одно только в нем не нравилось. Смеялся он редко. Но когда смеялся, зубы его, крупные, белые и по-звериному заостренные, неприятно выставлялись, и самый смех звучал чем-то резким и даже диким, почти зверским, а в глазах пробегали нехорошие искры. Мать все хвалила его за то, что он такой послушный и вежливый, и с мальчиками-шелунами не любит знаться и все больше льнет к женскому обществу. «Матушкин сынок, неженка!» — отзывался о нем отец Андрей Николаевич. Но зато в храм Божий ходит охотно, и это меня радует. Один только старик-сосед, бывший исправник, сказал раз при мне о Мише: «Помилуйте, бунтовщик будет». И это слово, меня помнится, тогда очень удивило. Бывший исправник, правда, всюду видел бунтовщиков. Точно таким примерным юношей оставался Миша до 18-летнего возраста, до самой смерти родителей, которых он лишился едва ли не в один и тот же день. Живя постоянно в Москве, я ничего не слышал о моем молодом ровеснике. Правда, один приезжий из его губернии уверял меня, будто бы Миша продал за бесценок свое родовое имение, но это известие казалось мне слишком неправдоподобным. И вот вдруг, в одно осеннее утро, на двор моего дома влетает коляска, запряженная парой превосходных рысаков, с чудовищным кучером на козлах, а в коляске, облеченный в шинель военного покроя с двухоршинным бобровым воротником, с фуражкой на бекрень, а-ля «черт побери», сидит Миша. Увидав меня, я стоял у окна гостиной и с изумлением глядел на влетевший экипаж, он захохотал своим резким хохотом и, лихо тряхнув обшлагом шинели, выпрыгнул из коляски и вбежал в дом. «Миша, Михаил Андреевич, — начал было я, — вы ли это?» «Говорите мне ты и Миша», — перебил он меня. «Я, это я, собственной персоной, явился в Москву на людей посмотреть и себя показать. Вот и к вам заехал. Каковы рысачки, а?» Он опять захохотал. Хотя лет 7 прошло с тех пор, как я в последний раз видел Мишу, но узнал я его тотчас. Лицо у него осталось совсем молодым и по-прежнему миловидным, даже ус не пробился, только под глазами на щеках появилась одутловатость, и изо рту пахло вином. «Да давно ли ты в Москве?» — спросил я. «Я полагал, что ты там, в деревне, хозяйничаешь». Деревню-то я тотчас по боку. Как только родители царства небесное скончались...» Миша перекрестился истово, без малейшего кощунства. «Я сейчас, немало немедля, ха-ха, дешево спустил канальство. Такой подвернулся шельмец, ну да все равно. По крайней мере, поживу свое удовольствие и других потешу. Да что вы на меня так уставились? Неужели же в самом деле мне было тянуть дотянуть эту канитель? Голубчик, родной, нельзя ли чарочку?» Миша говорил ужасно скоро, торопливо и в то же время как бы с просонья. «Миша, помилуй, — возопил я, — побойся ты Бога, на кого ты похож, в каком ты виде, а еще чарочку, и продать такое хорошее имение за бесценок. Бога я всегда боюсь и помню, — подхватил он, — да ведь он добрый, Бог-то, простит. Я тоже добрый, никого еще в жизни не обидел, и чарочка тоже добрая, и обижать тоже никого не обижает. А вид у меня самый настоящий. Дяденька, желаете, стрункой по половице пройду? Или попляшу немного? Ах, пожалуйста, избавь, какой тут пляс, ты лучше сядь». «Сесть-то я сяду. Да что вы мне ничего не скажете о моих серых? Вы посмотрите, ведь львы. Пока я их нанимаю, но куплю непременно, вместе с кучером. Свои лошади не в пример выгоднее. И деньги ведь были, да спустил их вчера в банчишко. — Ничего, завтра наверстаем. Дяденька, а что же чарочку?» Я все еще не мог опомниться. — Помилуй, Миша, сколько тебе лет? Ни лошадьми, ни карточной игрой тебе заниматься следует, а в университет поступить или на службу? Миша сперва опять захохотал, потом свистнул протяжно. — Ну, дяденька, я вижу, вы теперь в меланхолическом настроении. Заверну в другой раз. А вы вот что, заезжайте-ка вечерком в Сокольники. Там у меня палатка разбита, цыгане поют. Будто ну ты, держись только. А на палатке вымпел, а на вымпеле большими буквами написано «Хор полтевских цыган». Змеем вымпел-то вьется, буквы золотые, всякому прочесть лестно. Угощение кто только пожелает, отказу нет. Пыль по всей Москве пошла, мое почтение. Что ж, заедете? Уж какая там у меня есть одна... Аспид. Черна, как сапог, злюща, как собака, а глаза... Уголья. Никогда невозможно знать, что она поцелует или укусит. Заедете, дяденька? Ну, до свидания. И, внезапно обняв и чмокнув меня в плечо, Миша выскочил во двор, в коляску, махнул над головой фуражкой, гикнул. Чудовищный кучер покосился на него через бороду. Рысаки рванулись, и все исчезло. На другой день я, грешный человек, поехал таки в Сокольники и действительно увидал палатку с вымпелом и надписью. Полы палатки были приподняты. Шум, треск, визг неслись оттуда. Народ толпился кругом. На земле, на разостланном ковре сидели цыгане, цыганки, пели, били в бубны, а посреди их, с гитарой в руках, в шелковой красной рубахе и бархатных шароварах, юлою вертелся Миша. — Господа, почтенные, милости просим, сейчас представление начнется! Даровое! — крикнул он надтреснутым голосом. — Эй, шампанского! Хлоп в лоб в потолок! Ах ты, шельма! Поль-де-кок! К счастью, он не увидел меня, и я поспешил удалиться. Не буду, господа, я распространяться о моем изумлении при виде такой перемены. И в самом деле, как мог этот смирный, скромный мальчик превратиться вдруг в пьяного шалопая? Неужто же это все в нем таилось с детства и тотчас выступило наружу, как только соскочил с него гнет родительской власти? А что пыль пошла от него по Москве, как он выражался, в этом уж точно не было никакого сомнения. Видал я кутил на своем веку, но тут проявлялось нечто неистовое, какое-то бешенство самоистребления, какое-то отчаяние.